Глава 16. Дух вернулся раньше оговоренного срока, но только для того, чтобы поведать о последних новостях и попросить еще немного времени на разведку. Аргументировал тем, что информации очень много и что сутки — срок слишком малый. Я как раз шел в гостиницу, чтобы снять номер, когда услышал в голове его голос. Отбарабанив отчет и получив от меня еще несколько суток отсрочки для выполнения задания, дух растворился среди ничего не подозревающей о его существовании толпы. Откровенно говоря, я был даже рад этой отсрочке. Мне нравился Хедрим. В детстве я слышал много чудесных историй об этом городе. Представлял его себе этаким центром мира, где происходили все самые важные события нашей империи. По сути, так оно и было. Здесь, в императорском дворце, или, правильнее сказать, цитадели Ордена Магов, вершили судьбы как отдельных правителей, так и целых народов. Хедрим можно было смело назвать самым богатым городом на материке, а может быть, и во всем нашем мире. В местные банки стекались все денежные потоки и ручейки. Все золото, серебро и драгоценные камни. Именно здесь заключались самые крупные сделки, потому как гарантом выступал сам Имперский банк. Да, купцы платили высокие налоги и комиссии, но желающих все равно было очень много. Естественно, каждая уважающая себя аристократическая семья, будь то из Фрадии, либо из Дарты, считала своим долгом свить в столице империи одно из своих гнездышек. Кроме того, что Хедрим был самым богатым, дорогим и безопасным городом на материке, он был еще и самым красивым из тех, что мне довелось увидеть. Чистые и широкие улицы. Ни намека на вонь дерьма или помоев. Много ярких цветочных клумб, аккуратно подстриженных кустов и деревьев, вычурных фонтанов и величественных статуй. Чего только стоит центральный Хедримский парк с его газонами, прудами, беседками и маленькими ресторанчиками. Хедримцы тоже были другими. Они не были похожи на жителей столиц той же Тарии или Фрадии. Степенные, спокойные, улыбчивые люди. Они никуда не спешили и не торопились. Здесь время словно замедлялось, текло по каким-то своим законам. Несмотря на то, что здесь живо обсуждались все значимые события, происходящие в разных уголках материка местными жителями, они, эти события, воспринимались как что-то далекое, имеющее место быть где-то в другой реальности, что ли, в другом мире. Даже смерть императора и будущая смена власти хедримцев волновали постольку поскольку. Как будто это было чем-то обыденным. Словно правящая династия сменяется каждый день, и обыватели уже давно привыкли к таким поворотам. Стоит ли говорить, что гуляя по городу и наблюдая за его жизнью, я чувствовал себя не в своей тарелке. Словно меня пыльным мешком огрели. Последнее время я только и делал, что пытался выжить. Смерть, грязь, кровь. Вот к чему я привык. А тут я будто в другой мир попал. Без боли и страха. Любуясь фонтанами и скульптурами, я вдруг подумал, что Ласке здесь бы очень понравилось. Мы бы гуляли с ней по парку. Ели бы вкусную еду, наслаждались бы закатами и встречали вместе рассветы. Я бы купил нам уютный и красивый дом, в котором мы прожили бы счастливую долгую жизнь вместе. Вместе. Вспомнив о любимой, я тяжело вздохнул и уже привычно сжал в ладони маленькую фигурку гибкого лесного зверька, подаренную мне на прощание. Заныло в груди. Заныло с такой обидой, что даже дышать стало трудно. Я затравленно заозирался в поисках места, чтобы присесть. Заметил пустую беседку, спрятавшуюся под густыми ветвями ивы, что склонилась над водой. На негнущихся ногах добрался до этого маленького убежища и рухнул на скамью. Ивовые листья на гибких ветвях, будто почувствовав мое состояние, успокаивающе зашелестели. Я прикрыл разгоряченное лицо ладонями и на мгновение замер, пытаясь прийти в себя.
«Юноша, с вами все в порядке?» — услышал я мужской голос.
Я не удивился. Спокойные размеренные шаги прогуливающегося человека я засек еще минуту назад. Видимо, мое странное поведение привлекло внимание этого прохожего, и он решил проявить участие. Не открывая глаз и слегка массируя кончиками пальцев виски, я спокойно ответил. «Все в порядке, благодарю вас. Усталость дала себе знать, вот и присел, чтобы отдохнуть».
«Может быть, стоит позвать за лекарем?» — спросил мужчина.
Судя по голосу, ему лет 40, не больше. Кроме того, я слышал его шаги. Походка легкая, пружинистая. В общем, мужчина в расцвете сил. «Не стоит», — мягко ответил я. Хотя на самом деле был раздосадован излишним вниманием. Да и в голосе мужчины не чувствовалось ноток искреннего беспокойства.
Скорее, это была обычная вежливость. Благодарю вас еще раз. Мне казалось, что этого должно было хватить, чтобы меня оставили в покое. Но мужчина не спешил уходить. Я слышал его ровное дыхание и чувствовал его внимательный взгляд. С легким раздражением в голосе я добавил. Мне уже намного лучше, благодарю вас. Встречаться взглядом с незнакомцем не хотелось. И мне плевать на то, что он там себе подумает о моих манерах. Не люблю назойливых. Тем более я ведь чувствую его равнодушие. По большому счету, зачем он вообще подошел ко мне? Шел бы себе мимо. Я услышал тихий смешок, а за ним последовал вопрос. «Как вам Хедрим, господин Верховный Магистр?» Я резко поднял голову, и наши взгляды встретились. Всю мою грусть и хандру как рукой сняло. Будто и не было ее вовсе. Я был готов атаковать и защищаться. «Ох!» — удивленно воскликнул мужчина и поднял руки вверх. «Похоже, мои разведданные устарели. Вы сменили сторону? И прошу вас, господин Бергман, не волнуйтесь, я не собираюсь вас атаковать». Я молча сделал короткий шаг назад и, активировав магическое зрение, обвел взглядом берег озера. «Пусто». «Не беспокойтесь», — повторил мужчина, опустив руки. «Я здесь один. Предлагаю просто поговорить». «Вина?» После этих слов в руке мужчины появился небольшой хрустальный кувшин с багровой жидкостью и два бокала. Я сощурился и вперил изучающий взгляд в незнакомца. Уровень неизвестен, магический источник, объем разглядеть не могу, как и параметры. Серьезный дядя. На вид ему действительно лет 40, не более. Черные волосы, щегольская оборотка, ухоженные ногти, дорогой костюм темно-синего цвета. Эмблемы Ордена магов не вижу, но она мне и не нужна. «Итак, ясно, кто передо мной». «Не пью», — спокойно ответил я, наблюдая, как столичный франт ловко разливает вино по бокалам. Тем более с незнакомцами. Мужчина снова охнул, легонько хлопнул себя пальцами правой руки по лбу и, коротко кивнув, представился. «Верховный магистр Ордена магов Шитанг к вашим услугам». Когда он заметил, как вытянулось от удивления мое лицо, в его голубых глазах мелькнула веселая искорка. «Я так понимаю, господин Бергман, вы представляли меня совершенно другим, не правда ли?» «Буду честен с вами», — кивнул я. «Вы абсолютно правы. Я понимал, что Шитанг сейчас не будет нападать. Видимо, хочет удовлетворить свое любопытство, а потом решить, как со мной поступить. Я знал, что рано или поздно он узнает о моем визите, но не ожидал такой быстрой реакции». Магистр молча с улыбкой указал рукой на скамью в беседке, предлагая присесть, и спросил. «Признайтесь, господин Бергман, вы ведь наверняка представляли меня каким-нибудь вздорным, гадким старикашкой». Я пожал плечами. «Отчасти вы правы». Шитанг открыто расхохотался. И только сейчас я заметил, что он не то чтобы пьян, но явно навеселе. Любопытно. Это он так пытается сбить меня с толку? Да, а ведь не похоже.
«Я действительно уже долго живу», — вытирая слезы, произнес Шитанг. «Но это не значит, что мастер такого уровня, как я, обязан походить на развалину. Надеюсь, вы меня понимаете».
«Вполне», — снова пожал плечами я.
«Полно вам», — небрежно взмахнул ухоженный рукой маг. «Вы молоды и полны сил. У вас еще вся жизнь впереди. Куда вам до наших стариковских проблем?»
Сказать, что я сейчас был сбит с толку, значит ничего не сказать. Поведение Шитанга выходило за все рамки. Не такой мне представлялась встреча с одним из самых могущественных существ нашего мира.
«Кстати, вы так и не ответили мне на мой вопрос».
Шитанг не собирался упускать инициативу.
«Как вам Хедрим?»
«Красивый город», — честно ответил я. «Мне здесь очень нравится. Уютный и чистый».
«О!» — улыбнулся Шитанг. «Мне, как коренному хедримцу, приятны ваши слова.
Не хотели бы у нас обосноваться?
У нас как раз освободилось несколько особняков в верхнем городе. Уверен, вы человек состоятельный, можете себе позволить любой каприз. Или вы здесь с проездом?»
Я усмехнулся. Шитанг осторожничает. «Видать, уже успел понять, чья метка на мне. Скажи мне год назад, что Верховный Магистр Ордена Магов будет подбирать слова в беседе с какой-то нулевкой, ни за что бы не поверил. И, кстати, знаю, чьи дома освободились в Верхнем Городе. Конкурентов, восставших против власти Верховного Магистра. А ведь он взволнован. Сквозь маску веселости проступает напряжение и даже страх. От меня уже такие вещи скрыть тяжело. Спасибо моей воле».
«Проездом», — кивнул я.
«Прибыл, чтобы встретиться с одним человеком».
«Любопытно», — сделав маленький глоток из бокала, произнес Шитанг. «Позвольте спросить, и кто же этот человек?»
Я взял изящный бокал за тоненькую ножку и слегка поколебал его содержимое. Темно-рубиновый нектар, мягко обволакивая хрустальные стенки, поделился пряно-цветочным ароматом. Наверняка что-то очень дорогое. Я демонстративно задумался. Об этом человеке можно сказать многое.
Даже так? Решил поддержать мою игру шитанг. Вы меня заинтриговали. С удовольствием послушаю.
Как вам будет угодно, кивнул я и поставил бокал на стол. Как я уже упомянул, об этом человеке можно многое сказать. Он жесток, опасен, нетерпим к конкурентам, но при всем этом умен и способен на созидание. Чего стоит взглянуть на этот прекрасный город? Это ведь его детище.
«О!» — сплеснул руками Шитанг и пристально взглянул мне в глаза. «Кажется, я знаю, о ком вы говорите».
«И о ком же?»
«Об императоре, конечно!»
— фальшиво воскликнул магистр и грустно добавил.
«Только вот, увы, вы опоздали. Наш великий и мудрый император оставил нас».
После этих слов Шитанг опрокинул в себя одним махом все содержимое бокала и потянулся к кувшину.
«Уверен, наш император заслуживает вашей похвалы. Но я говорил не о нем».
Покачал головой я. Я имел в виду другого человека. И, кстати, что произошло с его императорским величеством?
«Разве вы еще не знаете?»
Притворно удивился магистр и опрокинул в себя еще один бокал, который тут же снова наполнил.
«Нашего несчастного императора погубила неизвестная хворь».
Шитанг снова выпил залпом содержимое бокала. Я смотрел на него с недоумением. Этот человек сейчас не играл. Только вот вряд ли он горевал о том болване, которого мы все называли императором. Тут все дело в другом.
«Неизвестная хворь?» — переспросил я. Магистр мрачно взглянул на меня. На мгновение сквозь маску на меня посмотрел настоящий Шитанг. Жестокий и беспощадный. Я спокойно выдержал его взгляд. «Моя воля, моя броня. Не со мной тебе тягаться, старик». Видимо, что-то для себя решив, Шитанг тихо ответил.
Он умер в муках. Он не заслужил такой смерти.
Я удивился, но виду не подал. Неужели я ошибся насчет магистра? Он действительно оплакивает свою марионетку? Чудны дела твои, великая система. Я пожал плечами и также тихо произнес.
Разве вы ожидали от них чего-то другого?
Магистр громко выдохнул и уставился немигающим взглядом в сторону пруда.
Зачем вы здесь?
Серьезно спросил он.
Все, шутки кончились.
«Как минимум, мне нужна информация», — в тон ему ответил я.
«А как максимум?»
Его тонкая бровь изогнулась.
«Союзник». «Хм, и вы подумали, что этим союзником стану я?» —
слегка усмехнулся Шитанг. Он не спрашивал, для чего именно мне нужен союзник. Он прекрасно понимал, против кого я сражаюсь. «А почему бы и нет?» — откинувшись на спинку скамьи и вытянув ноги вперед, ответил я. Тем более вы понимаете, что ваши дни на посте Верховного Магистра Ордена сочтены. А дальше...
Что дальше?
Ухватился за мое последнее слово, словно за соломинку он. Я мысленно усмехнулся. Знает ведь, как все закончится, но хочет услышать это из моих уст. Видимо, отвык, что ему говорят правду. Что ж, хочешь слушать? Так слушай. А дальше Стальной Король рано или поздно уничтожит вас, ответил я. Не сейчас. Сейчас вы нужны Эгберту. Слишком много ниточек завязано на вас. Вас ведь не просто так называют в Империи пауком. Шитанг вздрогнул. А потом его рот растянулся в хищной улыбке. Видимо, знает о своем прозвище. Хотя о чем это я? Конечно, знает. И, похоже, ему оно по душе. И что бы вы там себе ни думали, у вас нет ни единого шанса выжить. Закончил я, а Шитанг перестал улыбаться.
Думаешь, ты единственный, кто может предложить мне союз?
Нет, конечно, невозмутимо ответил я. Только вот с кем вы собрались сражаться против Альрака? Моя родная Тария, Дарта, а может эльфы? Не спешите. Все они не посмеют даже косо взглянуть на нового императора, и уж тем более пойти против него войной. Шитанг вздрогнул и скривился. Не понравилось ему, что я назвал Эгберта императором. Ох, как не понравилось. А вот я мысленно потирал руки. С Шитангом было все так, как я и предполагал. Да и Кера, похоже, не зря меня сюда забросила. Любопытно, что за игру она затеяла. «Я вам больше скажу», — продолжил я. «Вы очень поздно спохватились. С Эгбертом надо было заканчивать еще раньше. Вам захотелось больше власти. Настояли на свадьбе своего сына с дочерью Железнокожего. Короля Тарии оскорбили». Шитанг удивленно взглянул на меня. И я вдруг понял, что сказал что-то не то.
«Это что еще за бред?»
— нахмурился Шитанг. Я никогда не хотел этой свадьбы».
«А как же слухи?» — недоуменно произнес я.
«Разве вы еще не поняли, кто распускал их?» Шитанг посмотрел на меня, как на дурака.
«Погодите, хотите сказать, что этот слух о вашем желании женить вашего сына на дочери Эгберта?»
«Дошло, наконец»,
— фыркнул Шитанг и снова уставился куда-то в сторону пруда.
«Эгберту было выгодно настраивать против меня народ».
«Ничего не понимаю», — помотал головой я.
«Но помолвка с принцем Тарии была расторгнута, а потом объявили о свадьбе вашего сына и принцессы Фрадии».
«Да», — кивнул Шитанг. «Это уже было позднее, под влиянием новых обстоятельств. Только вот инициатором был не я, а сам Эгберт. Ему был нужен союз с Орденом. Вам объяснить, против кого?»
«Галия и Орден Охотников», — прошептал я. «Но тогда все равно не сходится. Почему вторая помолвка тоже была расторгнута?
А зачем королю и будущему императору отдавать дочь замуж за сына его слуги?»
Только что Шитанг почти слово в слово повторил слова Лиции.
«А как же союз?» — спросил я.
«Со слугами не заключают союзов», — холодно произнес Шитанг и сплюнул. «Слугам приказывают, и они повинуются».
«С каких это пор великий орден магов и его верховный магистр попал в услужение стальному королю?» — спросил я. Шитанг пристально посмотрел мне в глаза, силясь разглядеть в моем взгляде насмешку. А потом ответил, почти полностью повторив вторую часть моего вопроса.
«Великий орден магов и его верховный магистр попали в услужение стальному королю с тех самых пор, когда один, никому неизвестный юноша, притащил откуда-то в наш мир сердце леса. Да не одно, а сразу три. Равновесие было нарушено. Одна из чаш великих весов богини Баланса слишком явно склонилась на одну сторону. Именно тогда стальному королю пришлось пойти на отчаянный шаг. Он приступил запрет своего великого предка и призвал в этот мир Альрака Бессердечного, поклявшегося на своей крови служить первому железнокожему и всем его потомкам по мужской линии.